Теми часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Россия передает Китаю Амурские острова. Ангела Меркель ведет переговоры в Киеве. Крупная сделка на российском рынке соков. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема дипломатическая, международная. Россия передала Китаю часть островных территорий на реке Амур, остров Тарабар и часть Большого Уссурийского острова. В понедельник министры иностранных дел России и Китая подписали в Пекине дополнительный договор – описание линии российско-китайской границы, переговоры по которой велись более 40 лет. О том, повлияет ли это на российско-китайские отношения и как оценит передачу островов Китая Японии, у которой существуют свои территориальные претензии к России, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Соглашение о передаче Китаю части Амурских островов было подписано еще в 2004 году. Эти территории считались спорными с 1991 года. Теперь остров Тарабар, который отходит Китаю, будет называться Инлундао, остров Серебряного Дракона, а западная часть Большого Уссурийского острова – Хэйсядзэдао, остров Черного Медведя. Российская сторона подчеркивает, что передала спорные территории добровольно для того, чтобы придать дополнительные импульсы развития добрососедских связей между Россией и Китаем. Депутат Госдумы Борис Резник, который долго жил в Хабаровске, объясняет, почему Россия столь безболезненно рассталась с этими островами.
Ну, это пустынные абсолютно острова, необитаемые, заросшие кустарником. Были там выпасы, правда, совхоза «Заря». Ну, это, я думаю, что небольшой для страны ущерб. Поэтому, когда говорят, что вот передают острова Китаю, это не совсем правда. Это демаркация, это совсем другая история. Ну и сегодня на Большом Уссурийском острове по соглашению с Китаем мы начали возводить так называемый пункт перехода. Там будет огромный торговый центр для китайских товаров. Наши предприниматели будут в бизнес-центре перевести переговоры с китайцами.
Дружить с Китаем выгодно для России, и передача Амурских островов – жест доброй воли одного сильного государства по отношению к другому очень сильному. Но вряд ли этот случай стоит рассматривать как прецедент. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, Японии, у которой тоже есть территориальные претензии к России, в ближайшее время не стоит ожидать возвращения Южных Курил.
Китай – стремительно развивающаяся страна не только в экономическом плане, но и в политическом. Роль Китая в мире растет буквально на глазах. И, собственно говоря, один из главных вопросов международной политики для всех, и для Соединенных Штатов, и для европейских стран, и для азиатских государств. Как вести себя в отношении вот этого роста Китая и как строить отношения политические с державой, явно в перспективе способной стать одной из доминирующих в мире. В этой ситуации урегулировать конфликт сейчас, пожалуй, это правильнее, чем ждать, тянуть с этим до того времени, когда, скажем, экономический и политический вес Китая будет там несопоставимо больше, чем России. Такое может случиться. И уже тогда аппетиты соседа могут оказаться другими. А у России может не оказаться возможностей договориться даже о том, о чем договорились вот сейчас в пограничном договоре.
Не секрет, что и у Японии существует ряд территориальных претензий к России по поводу Южных Курил. Как вы считаете, как теперь Япония может отреагировать?
В случае с Китаем и с этими островами, все-таки это был процесс переговоров очень длительный. И в какой-то момент было принято политическое решение России пойти на такого рода компромисс. Это все-таки компромисс, потому что изначально китайская позиция была более, так сказать, жесткой. А в случае с Японией я не вижу никаких оснований политических для того, чтобы Россия на какой-то компромисс с Японией пошла. Япония все-таки страна очень важная, существенная, но если смотреть стратегически и в перспективе, вряд ли можно ожидать ее там значительного роста, увеличения влияния, скорее наоборот. И поэтому как-то нету стимулов для того, чтобы эту проблему сдвинуть с мертвой точки.
Некоторые эксперты полагают, что китайцы для изменения границы даже пытались манипулировать руслом Амура. Так что у российских патриотов не должно быть особых поводов для расстройства. Уступка Китаю не принесет от России каких-либо территориальных потерь. Доктор исторических наук, профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин в версию искусственного изменения русла не очень-то верит и полагает, что Россия все сделала правильно. Портить отношения с Китаем сегодня стратегически неверно.
Есть такая точка зрения, но чисто технически это достаточно сложно сделать. Там чего-то они рыли в свое время, но там, скорее всего, не в связи с попыткой стратегически изменить русло и изменить таким образом границу в свою пользу. Там эти работы велись, насколько я знаю, по некоторым экономическим соображениям китайцев.
Представители российской стороны всячески подчеркивают, что эти острова, которые сейчас передаются Китаю, они, в принципе, не имеют какой-то большой такой стратегической ценности, да. Что там кустарник, козы пасутся. Тем не менее, эти острова передаются. Как вы думаете, почему именно сейчас?
Здесь есть геополитические мотивы выстраивания собственного многополярного мира, как бы альтернативного там американскому однополярному. Здесь есть и мотивы региональные, там как бы энергетическое сотрудничество, военное сотрудничество региональное, там Центральная Азия и так далее. И мотивы чисто прагматические, технологические и так далее, и так далее. Здесь бы сотни мотивов, какие-то больше, какие-то меньше. И все они вот в одном порыве, так сказать, политической страсти соединились, и эти два государства фактически на сегодняшний день де-факто и де-юро стратегические партнеры. Не союзники идеологически, как раньше было, это невозможно, но такие стратегические партнеры, объединенные как бы своими вот такими мотивациями.
Сергей Геннадьевич, среди российских обывателей, среди обычных людей популярна такая точка зрения, что Китай нас завоюет.
В принципе, вообще в своей многотысячелетней истории Китай никогда никого особо не завоевывал. Он, наоборот, больше как бы у него в менталитете, он всегда выживал. То есть на него варвары нападали. Там свое дело, что сама китайская цивилизация, она очень мощная, она огромная. Она может переварить соседние страны и без завоеваний. То есть завоевать Китай, по сути, особо никого не хочет. Это как бы даже не в традициях Китая. Но вот как бы влиять это да, вот на соседние страны, на соседние народы, на соседние цивилизации. Вот влияние мощное, системное. Но если это проецировать на российскую, значит, цивилизацию, на российские вот наши достаточно сложные и проблемные зоны Сибири, Дальнего Востока, экономически особенно, то, конечно, здесь есть свои плюсы, свои минусы. Китай ведь, по большому счету, еще не идет в Сибирь и Дальний Восток. Еще, так сказать, это как бы просто миграция небольшая, легальная, полулегальная, либо нелегальная. Но она не так еще велика, и я не думаю, что она там, так сказать, будет достигать нескольких миллионов. Пока 200-300 тысяч китайцев вот либо транзитом, либо полулегально, либо легально проживают, живут там какое-то время более или менее длительное.
Сергей Лузянин говорит, что и российские бизнесмены сегодня начинают осваивать Китай. Крупные предприниматели активно скупают китайские земли, строят там торговые центры, вкладывают средства в производство. Но до китайских предпринимателей, которые давно чувствуют себя в России довольно уверенно, им еще далеко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Киргизии в результате автокатастрофы 10 человек погибли и более 30 получили ранения. В Чечне убиты трое сотрудников милиции. Их тела обнаружили в ночь на понедельник на окраине станицы Наурская. В Петербурге 11 обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку в попытке привлечь внимание губернатора к их жилищным проблемам. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. И еще одна новость, которую мы только что обсуждали. В Пекине подписан документ, завершающий юридическое оформление российско-китайской границы. Китаю передан ряд территорий на реке Амур. Об этом мы, еще раз скажу, только что говорили. Будем говорить в следующих часах нашей программы. И подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И еще одна острая, уже несколько месяцев острая тема, это ситуация в компании ТНК BP и мытарство британских работников и руководителя этой компании. Дадли, вот последнее сообщение о том, что он вроде бы получил продление своей рабочей визы, но в то же время якобы не может и не имеет права работать в России. В общем, конфликт продолжается между британскими и российскими акционерами. И вот с этой темы мы сейчас начнем наш обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии Ирина Лагунина, моя коллега. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишет об этом?
Ну, обычно почти комплементарная к российскому руководству британская газета «Гардиан» публикуют статью под заголовком «Надежды на тесное сотрудничество между Россией и Западом мертвы». И начинает компания с такой, с улыбки. Такие слова. «Общественность относится к нефтяным компаниям почти так же, как к наркомафии и к нелегальным торговцам оружием. Поэтому вряд ли кто-то, кроме акционеров, провел бессонную ночь из-за трудностей, с которыми BP сталкивается сейчас в России. Москва не делает секрета из того, что хочет получить полное господство над национальными запасами нефти и газа. А олигархи, наполовину владеющие компанией ТНК, через которую работает в России BP, уверяют, что просто как акционеры защищают свои интересы. Но их юридические претензии к компании напоминают показательные процессы 30-х годов, призванные дать фиговую легитимность операции под названием «Бей и хватай». Если BP проиграет, а она проиграет, полагает Гардиан, то последствия для нефтяного мира будут очень плохими. Россия, как и Иран и Венесуэла, не может расширять разведку и добычу нефти и газа без участия мировых нефтяных гигантов. Россия станет более толерантным партнером только в том случае, если ее лидеры перестанут рассматривать дипломатию в черно-белых тонах. Поражение одной стороны автоматически означает победу другой. Все, чего пытается достичь Запад, немедленно воспринимается Москвой как угроза российским интересам. Это может измениться, пишет газета, но для этого потребуется мучительно много времени. А пока будут господствовать законы джунглей. Не убийство Литвиненко в 2006 году вызывает шок, а то, с каким бесстыдным безразличием отнеслись к нему российские власти. Лучшее, что сейчас может ожидать BP, это рыночная цена за свою долю в российской нефти. Сталин любил похваляться. Мы показали англичанам. Похоже, чувство ликования по-прежнему в моде в Москве, пишет Гардиан.
Я бы вступился за Гардиан. Конечно, она не всегда комплиментарна. Это есть там несколько авторов, которые очень любят нынешнее российское руководство. Но в основном тон-то, в общем, газета либеральная, поэтому тон довольно скептический.
Ну вот, забегая чуть-чуть вперед о тоне сегодняшнем, американский журнал Newsweek вносит в заголовок еще более жесткие слова «отравленные отношения между Россией и Западом», пишет журнал, и замечает, что Россия умудрилась испортить отношения практически с большей частью, больше чем половиной из 27 членов ЕС, и вопреки расхожему уверению о том, что это относится в основном к Восточной Европе, это не так. Журнал проследил, и отношения испорчены далеко не только с бывшими сателлитами Советского Блока, но и со старыми членами ЕС. И журнал полагает, что поскольку уж речь идет о том, что население ЕС в 3 раза больше российского, а экономика Союза в 15 раз больше, то единственное, что мешает Союзу, это отсутствие единой позиции в отношении России и в отношении признаков агрессии со стороны российского режима, пишет журнал.
Ну, зато с Китаем у России вроде, как мы видим, все хорошо, по крайней мере, пока.
О Китае сегодня огромное количество статей. Ну, конечно, это связано не с тем, что территории отдали, а с тем, что приближаются Олимпийские игры, и Китай изучается со всех сторон. Вообще, так что, если
Китай,
можно,
конечно, я... конечно, сейчас всех интересует.
Да, я сразу перейду к следующей публикации. И начинается она так. Ли Фуанфэнг переехал на окраину Шанхая в надежде на мир и спокойствие. Он купил квартиру в престижном районе Зеленый сад Нового мира. Однако с начала года о мире и спокойствии речь уже не идет. Сначала жители престижного квартала устроили демонстрацию протестов против строительства скоростной железной дороги в непосредственной близости от Зеленого сада, а затем случилось землетрясение, и район начал бурлить от благотворительной деятельности. Сам Лу в результате принял участие и в протестах, и в благотворительности, и даже съездил в провинцию Сычуань. Добро пожаловать в урбанистический Китай, новую линию водораздела в стране, которая до сих пор живет под контролем одной партии, пишет британская Financial Times. Именно такие кварталы, как Зеленый сад, в ближайшие 2 десятилетия и будут определять направление развития Китая. Вот Ну, подробнее я сегодня вечером на этом еще остановлюсь.
Хорошо, мы будем продолжать разговор о Китае. Обзор свежей европейской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Мы с ней встретимся через 2 часа. Будем обсуждать публикации в американской прессе. Продолжим международные темы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит сегодня в Киеве переговоры с украинским президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Главные темы – экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере энергетической безопасности и перспективы интеграции Украины в европейские структуры и НАТО, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Это первый визит на Украину Ангелы Меркель. В последний момент была отменена ее встреча с лидером оппозиционной партии регионов Виктором Януковичем, которому так и не удалось найти приемлемое время для этой беседы. Среди главных вопросов переговоров Меркель с украинскими руководителями – экономическое сотрудничество, включая энергетику, а также перспективы сближения Киева с Европейским Союзом и НАТО. На состоявшемся в апреле этого года саммите Североатлантического Союза в Бухаресте Германия выступила против предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО. Тогда немецкий канцлер заявила, что такой шаг будет преждевременным. С тех пор позиция госпожи Меркель не изменилась, говорит научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Германское руководство не хочет подыгрывать тем инициативам, которые опираются на поддержку США. Второй вопрос – это, безусловно, конкуренция, собственно, на европейском континенте между старой и новой Европой. Опять же, Германии не хочется плестись в хвосте новой Европы, которая усиленно лоббирует дальнейшее расширение НАТО и ЕС. Ну и третий фактор – это большая зависимость Германии от России, причем и энергетическая, и психологическая.
Официально Германия заявляет, что Украина не выполнила все необходимые условия для присоединения к плану действий по членству в НАТО. Кроме того, в Берлине убеждены, для положительного решения по этому вопросу следует увеличить поддержку вступления Украины в Североатлантический Союз со стороны населения. Против членства в НАТО по-прежнему большинство украинцев. Комментируя украинско-немецкие отношения, эксперты отмечают, что диалог между президентом Ющенко и канцлером Меркель пока не получается. Вот как это объясняет Александр Сушко.
Я думаю, что это пример именно неудачно сложившихся психологических отношений. Были допущены некоторые ошибки со стороны президента Ющенко и его администрации в выстраивании отношений с Меркель. В этом смысле намного более успешно действует премьер-министр Тимошенко, который имеет достаточно хорошие и доверительные отношения с канцлером Германии. А у Ющенко в силу, возможно, некоторых шагов еще 2006-2007 годов эти отношения не сложились.
Вместо запланированных ранее 2 дней канцлер Германии пробудет в украинской столице только 6 часов. В программе ее неофициальной части визита значится посещение немецкой евангелической лютеранской общины Святой Катерины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От международных к российским региональным темам. В Петербурге при поддержке местных властей разрабатывается так называемый нравственный кодекс петербуржца, которые авторы предлагают внести в устав города и даже в паспорта граждан в виде специального вкладышева, рассказывает Татьяна Вольская.
Истинный петербуржец является собой пример всемирного соблюдения законов общества. Истинный петербуржец свято верит в добро и его победу, придерживаясь высочайших человеческих идеалов и ценностей. Истинный петербуржец поддерживает здоровое чувство патриотизма и любви к городу, стране, выраженное в образцовом выполнении гражданского долга. Истинный петербуржец с особой любовью и заботой относится к природе, не причиняя ей вреда и способствуя ее сохранению. Истинный петербуржец является собой пример этики и культуры в общении. С таких положений начинается документ, по крайней мере, его черновой вариант, уже рассмотренный на совещании у вице-губернатора Людмилы Косткиной. Правда, пресс-секретарь Косткиной отказалась давать комментарии, хотя сам факт совещания подтвердила. Идея создать нравственный кодекс петербуржца пришла в голову художнику из Общественного совета по социальной рекламе Северо-Западного федерального округа округа Алексею Паньку. Уже создана рабочая группа, напечатаны визитки. Почему эта идея поднята на щит именно сегодня? Об этом говорит историк Николай Копосов.
Ну, она означает, по-моему, бессилие справиться с серьезными проблемами и даже не умение думать, в каком направлении надо что-то делать для того, чтобы с этими проблемами справляться. Все это пахнет, конечно, моральным кодексом строителя коммунизма.
Моральный, этический кризис существует во всем мире, но, к сожалению, фиговым листочком чиновничьей директивы здесь ничего не сделаешь, уверен Николай Копосов.
Во многих местах достаточно обычного законодательства, где бы его применяли правильно, но с уровнем коррупции нашей милиции ничего правильно применить невозможно. Совершенно бессмысленное занятие, просто на поверхности для кого-то о чем-то отчитаться. Действительно, проблемы того, что общество, если народ в основном голову потерял, право от левого не отличает, в обществе ощущение, что можно все, запреты как-то расшатаны, это действительно имеет место, эта проблема. Но просто, с одной стороны, нужно всерьез вкладывать деньги в образование, с другой стороны, нужно, безусловно, создать такие органы охраны правопорядка, которые будут действительно охранять правопорядок и не обирать честных граждан и избивать там кого-то только можно. Много что можно сделать. А у нас единственное, либо, так сказать, по там немедленно бежать, вдруг они помогут, либо вот раздавать такого рода чиновничьи заклинания, больше ничего у нас никто не придумал.
Еще одна цитата из Нравственного кодекса петербуржца. «Истинный петербуржец свободен от пагубного влияния вредных привычек, табакокурения, алкоголизма, наркомании, либо прилагает все усилия к тому, чтобы навсегда освободиться от них. Истинный петербуржец выбирает своим увлечением, хобби только общественно полезные, социально важные и безопасные виды деятельности. Истинный петербуржец всегда готов встать на защиту памятников, архитектурных сооружений, культурных ценностей, домов и скверов своего города, прав человека и безопасности Родины». Конец цитаты. Идея о создании такого документа – это свидетельство кризиса, в котором оказалось общество в результате быстрой трансформации на рубеже веков, считает историк Никита Ломагин.
Вторая причина, наверное, более понятная. Сверху, наверное, есть некий сигнал, достаточно внятный, связанный с годом семьи, с необходимостью поддерживать вот эти семейные ценности, вот эти все национальные проекты, которые реализовывались, они, конечно же, должны встречать поддержку и снизу. Но то, каким образом это делается, оно, конечно же, внушает большие сомнения. Против того, чтобы формировать какие-то нормы, спору нет. Был у нас кодекс строителей коммунизма, задачи Союза молодежи, которые принимались на соответствующем съезде РКСМ и так далее. Но вот бытие и сознание, они в данном случае настолько далеко друг от друга находятся, что бедному человеку говорить, чтобы он вел себя морально, человек, которого лишен многих возможностей самореализации здесь, сложно. Эта задача должна решаться прежде всего, начиная с тех же самых чиновников, которые по-прежнему живут далеко не так, как живет народ. Поэтому сказать народу, во что нам нужно верить и что должно быть нашей объединяющей идеей, чтобы мы любили друг друга, не ссорили и так далее. Ну, это совершенно простые вещи. Наверное, те люди, которые жили, по правде, все это время в такой деятельности властей, никоим образом не нуждаются.
Непонятно, как можно будет отличить нравственный кодекс петербуржца от кодекса москвича или жителя Ленинградской области, об объединении с которой идет речь, говорит Никита Ломагин, который также предполагает, что полезнее было бы, наконец, дать горожанам возможность раздельного сбора мусора. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Разговор о нравственном кодексе петербуржца мы продолжим через 10-12 минут в рубрике «Политика онлайн». Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
На севере Киргизии в результате автокатастрофы 10 человек погибли и более 30 получили ранения. Автобус с туристами из Казахстана столкнулся с легковым автомобилем. В Чечне убиты трое сотрудников милиции. Их тела обнаружили в ночь на понедельник на окраине станицы Наурская. В Петербурге 11 обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку в попытке привлечь внимание губернатора к их жилищным проблемам. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров. Об этом заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, который обсудил сегодня вопросы развития газовой отрасли с президентом России Дмитрием Медведевым. Суд в Волгограде приговорил заместителя главы филиала Российского фонда федерального имущества Сергея Лаврененко к 5 годам лишения свободы свободы условно по обвинению в попытке вымогательства. Власти Афганистана сообщают, что талибы захватили район Аджиристан, центральной провинции Газни. Британский премьер-министр Гордон Браун осудил антисемитские выпады президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, выступая в парламенте Израиля. Грузия и Южная Осетия ведут переговоры об освобождении 4 осетин и 1 грузина, задержанных сторонами за последние 2 дня. Прибытие в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса откладывается до вторника. Первоначальное начало визита было запланировано на сегодня. Об этом агентством сообщил неназванный источник в МИД России. У побережья острова Гуам в Тихом океане разбился американский бомбардировщик Б-52. На борту находились 6 членов экипажа, 2 найдены живыми. Об их состоянии не сообщается. И еще одно авиасобытие. В Литве отмечают 75-летие перелета пилотов Дариуса и Гиренаса через Атлантику. В связи с этой датой в Каунасе проходит международный авиационный праздник. В Нью-Йорке открытие мемориальной доски в аэропорту Флойда Беннета, откуда в июле 1933 года взлетел самолет «Литваника». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
75 лет назад литовские пилоты Стяпанас Дариус и Стасис Гиренас преодолели Атлантический океан, но, к сожалению, так и не достигли Литвы. Самолет по невыясненным до сих пор обстоятельствам упал в 700 километров от цели на территории современной Польши. Самолет «Литуаника» летел в сложных погодных условиях, без парашютов, без средств радиосвязи. «Литуаника» был первым самолетом, который официально вез авиапочту из США в Европу. По дальности беспересадочного перелета литовскому самолету принадлежал 2-й рекорд в истории авиации – 6400 километров за 37 часов. В Каунасе готовились к встрече летчиков, но вместо этого пришла печальная весть об их гибели. Самолет разбился под городком Солдин в Восточной Пруссии. Немецкая полиция подтвердила, что обнаружены останки литовского самолета и тела погибших летчиков. Тогдашний президент Литвы Антанас Сметона сразу наградил героев орденами Креста Витязя. Обстоятельства гибели литовских летчиков до сих пор остаются невыясненными. Специалисты тогда заявили, что причиной падения стали условия полета: плохая погода, темное время суток, небольшая высота, отсутствие радиосвязи. Наряду с этой версией существует и еще одна, согласно которой литовцев могли подстрелить немцы, посчитав «Литуанику» вражеским самолетом. Сейчас фрагменты самолета Дариуса и Гиренаса экспонируются в Музее военной истории в Каунасе. Задаю вопрос лучшему современному литовскому летчику, чемпиону мира, обладателю гран-при последних международных соревнований по высшему пилотажу Юргису Кайрису. В Литве Дариус и Гиренас – национальные герои, их портреты в школьных учебниках, на денежных купюрах, их именами названы улицы, аэродромы.
Покоряет больше всего начало самого полета. Почему Дариус решил это делать и какие цели имел? Он хотел приподнять литовский народ, сфокусировать внимание к этому полету, потому что то время, когда летали эти самолеты через Атлантику, они были как в космос. Было такое внимание людей, все следили, все видели, и этим хотел он тогда обратить внимание на саму молодую Литву, чтобы люди были добрее. Но самое основное, Дариус недоволен властями, как они относятся к своему народу, и говорил об этом. Он не для своей славы это делал, для народа, открытым сердцем это было делано для народа.
Чемпион мира по высшему пилотажу Юргис Кайрис. По случаю юбилейной даты на Каунасском аэродроме, носящем имена Дариуса и Гиренаса, проходит международный авиационный праздник. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Нашу программу продолжат новости культуры и комментарий к одной из этих новостей. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Русская музыка – главная тема музыкального фестиваля, который проходит в немецком городе Киле. В городском замке Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева исполнил 6-ю симфонию Александра Глазунова. В программе фестиваля также музыка Чайковского, Глинки, Губайдулиной, церковные песнопения, рок-музыка, выставки, фильмы, литературные чтения, презентация русской кухни. Папа Римский Бенедикт XVI заявил в Сиднее, что очередной фестиваль католической молодежи состоится через 3 года в Мадриде. Выступая перед сотнями тысяч австралийцев и туристов, Папа Римский призвал молодых католиков отразить натиск духовной пустыни, надвигающейся на современный мир. В немецком городе Дортмунде в рамках фестиваля техномузыки состоялся традиционный парад любви, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек. В Германии первый подобный парад прошел в 1989 году в Берлине. По заявлению дортмундской полиции, событие прошло без каких-либо эксцессов. Пол Маккартни дал бесплатный концерт под открытым небом во франкоязычном канадском городе Квебеке, жители которого празднуют 400-летие со дня основания города. Послушать музыканта собрались 200 тысяч человек. Новый американский фильм о Бэтмене «Темный рыцарь» бьет рекорды по кассовым сборам. Премьера картины состоялась в минувшие выходные. Выручка на этот день составляет более 150 миллионов долларов. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Фольклора в европейском смысле у американцев нет. Слишком поздно они заселили Северную Америку. Фольклор зарождается в доисторические времена, а в 17 веке европейцы хорошо отдавали себе отчет, что такое история. Но оказалось, что национальная культура не может жить без сказок. Сказки, которые любят американцы, да и не только они, придумали не безымянные сказители, а писатели и художники. Бэтмен, человек-летучая мышь, родился в 1939 году благодаря писателю Биллу Фингеру и художнику Бобу Кейну. Комикс о Супермене впервые был напечатан в 1936 году, а о Спайдермене, Человеке-пауке, в 1962 году. С тех пор герои американских сказок борются и побеждают злодеев, демонов, гангстеров, наркоторговцев, ученых, мечтающих прибрать к рукам весь мир, психиатров, использующих против своих жертв нервно-паралитические газы и прочих монстров. Обычные сказки – любимое чтение детей. Американские сказки любят и дети, и взрослые. По крайней мере, те взрослые, которые по-детски верят в торжество добра.
Игорь Померанцев комментировал новости культуры, которые подготовил мой коллега Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Костев.
В РФ тишина. Дозревают плоды и тарифы. И лишь слабые зарницы предстоящих осенью скандалов озаряют политнебосклон, пишет литератор и публицист Самуил Лурье в эссе «О птичках», с которым можно познакомиться на сайте петербургского еженедельника «Дело». Почему текст так называется, сейчас будет понятно. Как отмечает вслед за многими Лурье, скучно летом в Российской Федерации, начальство поредело. И телевизор, конечно, не спасает, где ему. А гражданам скука противопоказана, они от скуки делаются злы.
Давеча в Нижнем Новгороде, где ясные зорьки, один человек, согласно сообщению сайта Лента.ру, сказал законной супруге: «А сбегай в магазин шаговой доступности за парой пива». А она: «Возьми и возрази». А у них жили 2 попугая в клетке. И вот уязвленный муж взял ружье, зарядил его и открыл огонь по этой клетке. И обоих попугаев уложил на месте. Такие дела.
Обязательно надо людей занимать, развлекать, например, какой-нибудь компьютерной игрой, продолжает Самуил Лурье.
Вот 50 фотокарточек. Выберите деятеля, олицетворяющего вашу родину. Сотни тысяч продвинутых не поленятся отстучать единственно правильный ответ – Джугашвили Сталин. А другие сотни тысяч – неправильный. Ульянов там Ленин или Грозный Иван или Высоцкий Владимир. После чего можно развести в интернете дискуссию, кто проголосовал глупей. Но все лучше, чем расстреливать попугаев.
Или: «А давайте сочиним нравственный кодекс петербуржца», иронизирует автор текста в еженедельнике «Дело». Истинный петербуржец с большой буквы ведь свято верит в добро и его победу, придерживаясь высочайших человеческих идеалов и ценностей.
А который, значит, не верит, или верит не свято, или не придерживаясь, или придерживаясь не высочайших, того в уставный суд и лишать прописки. И таких заповедей 19 штук, то есть Моисей отдыхает. Впрочем, для детей и для незрячих предусмотрены краткие версии, сказано на сайте Фонтан.ру. Истинный петербуржец постоянно ведет работу по духовному, нравственному совершенствованию своего характера. А который не ведет или ведет непостоянно, смотри выше. Это все будет на специальном вкладыше внутри паспорта. Истинный петербуржец использует в своей речи только нормативные выражения. Его русский язык чистый, точный, вежливый, немногословный, красивый и простой. Вот такие тексты обсуждают в Смольном в рабочее время, потому что лето.
Помнится, в советское время такой кодекс очень скрашивал быт, продолжает Самуил Лурье. Стоишь в очереди за водкой или за картошкой, а он висит на стене, вот и читаешь.
Там еще были пункты про чувства к странам социализма и народной демократии. Братский венгерский, скажем, народ любить, как и румынский, а из немцев только трудящихся ГДР, а югославам и албанцам – фигу. А также повсюду висели какие-нибудь строчки из стихов Маяковского. «Я русский бы выучил только за то...» Юбилей, кстати, 105 стукнуло бедняге. Это его голос теперь тоньше писка. Но все-таки неохота думать, что он был лгун. Предпочитаю предполагать лучшее. Просто гортань у него была сильнее головного мозга. Спрашивается, однако, где же был и что делал, принимая эти тексты, мозг наш собственный. А проходили его в 10 классе, в возрасте насмешливом, и ничего, как миленькие отвечали на экзаменах и писали в контрольных сочинениях, что все в порядке, стихи замечательные, имеют смысл, а состоит он в том-то и том-то.
По мнению Самуила Лурье, это было по-своему не слабее православно-военного дела. Такая операция на интеллекте, бесконечная серия таких операций, до прозы Брежнева включительно. С людьми, получившими такого рода подготовку, можно делать все, что угодно. Ничто не разрушит их святой веры в добро и его победу, убежден Лурье. На отдыхе они решают кроссворды, стреляют попугаев и читают кодексы, висящие на стенках, там, где достаточно недавно висело что-то очень похожее.
Несколько человек работали на, ну, наверное, их много, но вот эти особенно креативные оказались в Петербурге, на партию «Единая Россия», или, как я ее называю, «Единая кормушка», и вот придумали такую вещь этого рода заповеди, прикреплять к ручкам сидений, к ремням, на которых держатся люди в общественном транспорте и так далее. Ну, соответственно, на этом заработали. Но выборы прошли, они решили, что чего это пропадать такому замечательному тексту, и вообще, когда можно еще раз деньги на этом заработать, а может быть, и не только деньги. То есть, прежде всего, это просто чисто коммерческий проект нескольких не очень грамотных людей. Неграмотных это видно по содержанию. Допустим, они вменяют петербуржцам как обязательную такую черту характера, как любовь. Просто вот любовь и все, например. Или очень было бы интересно с ними поговорить насчет веры в добро. Почему она обязательная? Где написано? Даже ни в Евангелии, ни в Торе, ни в Коране не написано, что добро непременно должно победить. Почему они так считают? Потому что ничего, к сожалению, какая-то творческая способность, очень мало развита в правящем классе, они способны вообразить себе только прежнюю советскую жизнь. Вот как бы это, ну, действительно, должен быть кодекс. Вообще, нужно что-нибудь еще запретить и приказать, и потом, например, можно в молодежной среде обсуждать кого-нибудь, кто верит в добро недостаточно, и устраивать ему персональное дело. И коммерческий проект, и ностальгия здесь есть, и, конечно, еще один маленький рычажок такой несвободы, который нам-то взрослым наплевать, но на бедных детей будут давить очень сильно. Наверняка найдутся такие какие-нибудь паразиты и кровососы в виде бывших комсомольских секретарей под каким-нибудь другим названием, которым этот документ даст возможность, во-первых, осыпать мозги молодого поколения пудрой, а во-вторых, стеснять свободу и людей, которые хоть как-нибудь самостоятельно мыслить, подверстывать под идеологических преступников.
Мнение петербургского литератора и публициста Самуила Лурье, сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Киргизии в результате автокатастрофы 10 человек погибли и более 30 получили ранения. В Чечне убиты трое сотрудников милиции. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров. Суд в Волгограде приговорил заместителя главы филиала Российского фонда федерального имущества Сергея Лаврененко к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в попытке вымогательства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические темы. Федеральная антимонопольная служба России в конце прошлой недели дала разрешение на продажу крупнейшего в стране производителя фруктовых и овощных соков – компании «Лебедянский», на долю которой приходится почти треть российского рынка соков. Главный завод находится в Липецкой области, а самые известные сорта соков – «Фруктовый сад», «Я», «Тонус» и «Привет». Новым владельцем «Лебедянского» станет американская компания PepsiCo. Теперь российский рынок соков, как и рынок пива, больше чем на 3/4 будут контролировать зарубежные производители. Подробнее об этом Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Еще 5-6 лет назад иностранных компаний на российском рынке соков не было вообще, но в 2007 году их доля на этом рынке составляла уже 40-45%. Теперь она увеличится еще почти вдвое. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Если учесть покупку «Лебедянского» компании «Пепси», то примерно уже сейчас 60% рынка контролируется напрямую западными производителями. Если же учесть еще и долю компании «Неда», который сейчас контролирует не производитель, а фонд прямых инвестиций, но тоже западный, то уже примерно 75% рынка в объемном выражении рынка соков контролируется западными компаниями.
Из оставшихся 25% большая часть, видимо, приходится на компанию «Вимбельдан».
Из оставшейся четверти рынка около 20%, может быть, чуть меньше, контролируется компанией «Вимбельдан». И еще есть несколько более мелких таких региональных производителей, как «Сады Придонья», например. И также не нужно забывать, что есть еще и частные марки в соках, их доля растет.
Можно ли прогнозировать новые покупки на этом рынке иностранными компаниями в ближайшие 5-7 лет? Или они уже маловероятны? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.
Я не ожидаю, что в обозримом будущем произойдут сделки подобные, как по сумме, так по объему сделки с «Лебедянским». Просто не осталось игроков подобного масштаба. Я думаю, что если к тому времени созреет очередной игрок, тогда хотя бы появится объект для потенциального поглощения. Но пока говорить об этом рано.
По своей видовой структуре российский рынок соков значительно отличается от европейского или американского рынка. Здесь доминируют те сорта, которые на других рынках занимают более скромную долю. Наталья Загвоздина.
По-прежнему лидируют мультифруктовые соки, и даже доля их подросла. В 2007 году составила 28,5%, а год назад, в 2006, было 26,5%. Следует за ними яблочный сок с долей 15%, тоже чуть-чуть подросла. Эта доля была 14,5% год назад. Как ни странно, доля апельсинового сока чуть-чуть снизилась, составляла она в 2007 году 13,5%, было 13,8% в 2006. И четвертый сок по популярности у нас томатный, за ним идет ананасовый, томатного 9%, у ананасового 8% рынка. В сравнении с потреблением сока на Западе это отличается достаточно существенно. В Америке и в развитых странах в Европе 50% потребления – это апельсиновый сок.
Среднедушевое потребление соков в России значительно изменилось за последние 7-8 лет. Андрей Верхоланцев.
В последние годы наблюдается динамика к росту потребления соков на душу населения в России. Если, допустим, в 2000 году потреблялось около 6 литров на человека, в 2006 году уже около 19 литров, по итогам 2007 года уже 22 литра на человека в год. Как это соотносится с развитыми странами? Допустим, если в среднем по Европе потребляется около 30 литров, но опять же, в зависимости по странам, там, допустим, в Германии около 60 литров в год, там, в Испании 20 литров и так далее. В Соединенных Штатах также потребляется около 60 литров.
Практически все продаваемые в России фруктовые и овощные соки производятся сегодня из импортных концентратов. Но сколь велика их доля? И можно ли ожидать существенного увеличения в ближайшие годы доли именно российского сырья для каких-то соков? Наталья Загвоздина.
Ситуация вряд ли изменится. Сейчас составляет составляет доля западных концентратов порядка 97-98%. То есть в России производится очень небольшое количество яблочного концентрата и совсем небольшое томатного. Все остальное ввозится. И за следующие 5-7 лет мы думаем, что ситуация не изменится, потому что сейчас не происходит никаких абсолютно инвестиций в таком индустриальном масштабе в садоводство. И предположить, что Россия каким-то образом на горизонте 5-7 лет станет более конкурентоспособна по цене, например, с яблоком и с концентратом из него, производимым в Китае, не приходится. Поэтому нет, ситуация не изменится. В чем, в общем-то, нет ничего страшного и необыкновенного. Многие страны мира, производящие соки, себя концентратов не производят. Соковый концентрат – это биржевой товар. Есть страны, специализирующиеся именно в производстве концентратов.
Из каких стран концентраты для производства соков ввозятся в Россию в самых больших объемах?
Самый большой экспортер концентрата апельсинового – это США. Вместе с ним это Израиль. Яблочный ввозится, да, из Китая. Еще производитель концентратов в крупной Бразилии.
Нынешняя структура сока в России по ценовым сегментам. Как будет меняться, по вашим оценкам, в ближайшие 5-7 лет? В пользу каких именно соков? Андрей Верхоланцев.
Я думаю, что в ближайшие годы рынок будет уделять повышенное внимание сегментам среднеценовому и высокоценовому сегменту. Во-первых, эти продукты более привлекательны для производителей, и поэтому компании будут стремиться наращивать производство и рекламу именно в этих сегментах. Кроме того, этому будет также способствовать рост благосостояния, который наблюдается в России, и переход к более качественным продуктам. Известно, что высокое качество, оно, как правило, в низком ценовом сегменте встречается редко. То есть тренд однозначный, развитие в сторону более дорогих, более премиальных сортов соков, и туда же будут идти производители.
С покупкой крупнейшего в России производителя соков компании «Лебедянский» американской компании «Пепси» доля зарубежных производителей на российском рынке соков по экспертным оценкам приблизится к 60%, а в целом доля зарубежных инвесторов на нем составит около 75%. На российском рынке пива доля зарубежных производителей уже достигла почти 90%.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Здесь разгорелся скандал вокруг новой религиозной группы «Орде дер Трансформантен» – «Орден трансформантов». Эта организация образовалась 5 лет назад из курсов по индивидуальному психотренингу. Бежавшие из ордена бывшие его члены утверждают, что к членам их семей применяются деструктивные техники контроля сознания, похожие на те, которые применяют к своим жертвам так называемые «loverboys» — скрытые сутенеры, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Благодарен ли ты, что тебе подается хороший пример, или отворачиваешься от него, держишься за свои деструктивные привычки? Строго вопрошает юная проповедница в малиновой мантии, которая больше напоминает карнавальный костюм по мотивам фантастического фильма. В поселении трансформантов в местечке Хеувен на юге страны постоянно проживают около 60 человек. Однако богослужения ордена посещают и те, кто еще не успел купить жилье на территории поселения. Пока здесь выкуплено 7 домов. Представители ордена подчеркивают, что все трансформанты свободны в любой момент уйти из общины, так как дома находятся в их частной собственности. Очевидно, однако, что вновь продать дом, расположенный на территории религиозного поселения, не так-то просто. Особенно если учесть, что ипотечный кредит на некоторые из этих домов выдан сразу на 2 семьи. Руководство ордена поощряет наличие стабильного дохода среди своих подопечных. Каждый из них производит в общую казну посильный ежемесячный взнос. Гостиная в каждом доме подчинена общественным нуждам. В одном доме это комната для музицирования, в другом – взрослая столовая, в третьем – детская. Таким образом, поселение напоминает одну большую коммунальную квартиру. Трансформанты считают, что постоянное совместное времяпровождение есть уподобление ранним христианам и даже самому Иисусу Христу. Они не обижаются, если их называют сектантами, в том же смысле, как называли сектой ранних христиан. Однако категорически отвергают применение к себе современного значения слова «секта», как группы во всем покорных харизматичному деспоту людей. В современной жизни мы иногда учимся чему-то, что нам совсем не нужно, поэтому разучиться делать некоторые вещи полезны для обретения свободы. Сказала в интервью телепрограмме «Нетверк» Марла Барт, жена лидера ордена Роберта Барта, вернее сказать, одна из его четырех жен, школьница Эмма Вандервинт. В школе или в гостях у одноклассников я вижу, как другие подростки целыми днями тусуются, то есть ничего не делают и умирают от скуки. Мы же здесь постоянно заняты чем-то вместе. Сейчас вот только что закончили репетировать театральные сценки, а еще мы вместе занимаемся музыкой. Мы все время при деле. От этого хорошо на душе. Жаль, что другие дети фактически бездельничают. В ответ на войну, объявленную им вырвавшимися из общины бывшими сектантами, Орден трансформантов запустил свою кампанию в масс-медиа. В поселение были приглашены журналисты почти всех основных телекомпаний и газет. Интересно, что как раз перед появлением в поселении съемочных бригад организатор и основной священник ордена Роберт Барт ушел. На официальных сайтах ордена также нигде нет его фотографии, даже имя его почти нигде не упоминается. Покинувшие общину бывшие участники говорят о нем как об опасном человеке. По их словам, именно Барт виноват в психологической обработке, промывке мозгов рядовых трансформантов и в том, что те обрывают связь с родными и близкими. 34-летний Ерун Ван Хассельт на своем сайте разместил подробный рассказ о том, как его жену в течение нескольких лет затягивала самая настоящая секта, начавшаяся как курсы по личностному росту для молодых профессионалов. Помимо жены, орден поглотил и двоих маленьких детей Хассельта. Моя жена находится под чьим-то очень сильным влиянием. Она перестала быть самой собой. Нас постепенно разлучили, в том числе отлучили друг от друга в плане интимных отношений. Скорее всего, моей жене было сказано, если ты действительно любишь его и хочешь помочь ему, откажись от интимных отношений с ним. В то же время я получил сообщение на телефон от другой дамы из нашей общины. Ерун, ты мне нравишься. Затем мне пришло по электронной почте письмо. Ерун, я хочу тебя. Затем опять письмо. Ерун, завтра в 8 вечера ты будешь в моей постели. Точка. А мне этого ничего не надо было. Я хотел быть со своей семьей, со своей женой и детьми. Давление на меня продолжалось. Мне писали, Ерун, если ты не хочешь сделать этого для себя, сделай это ради развития своих детей. Ты же должен иногда, как отец, чем-то жертвовать ради детей. Ад Дейкерс, психотерапевт. Если гуру решает, кто с кем вступает в интимные отношения, он не только контролирует развитие этих отношений, но и решает за вас, что естественно, а что противоестественно, то есть принуждает вас поступать наперекор вашему естественному желанию, ибо именно так он добивается от вас полного послушания и власти над вами. Мы подали иск в суд. Нам кажется абсурдом, что в Голландии, где свобода вероисповедания проповедуется с 15 века, вдруг возникает такая дискриминация, сказала пресс-секретарь Ордена трансформантов Марла Барт в интервью местной телекомпании Омруп Брабант. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Это довольно мрачная история Запада и Востока. Из Нидерландов завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 45 секунд после короткого объявления следующий час нашей программы поговорим о визите Барака Обамы в Афганистан и Ирак, некоторые другие российские международные темы нашей постоянной рубрики через полминуты.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.